сами сухумские. А это, как сюда попали к нам?
Она на это познакомились.
А, с Наратной? А.
Познакомились на рынке. И я говорю, у вас это. Ну, видала такие мамы. Я говорю, вы.
Харе Кришна.
Нет, я не так сказала по-другому. Я говорю, вы принадлежите какой религии? Она говорит, вайшнавы. А вайшнавы, я знаю, что это такое, это высшее это, происхождение, чем остальные. Ну, заинтересовалась поэтому. Заинтересовалась. Таким образом.
Ну хорошо, очень. У нас сегодня праздник, у нас сегодня день явления нашего ачарьи в индийской миссии. Вот наша миссия в основном познакомилась через Шрилу Бхакти Сундара Говиндадева Госвами Махараджа, он сам индиец. Но он первый раз приехал в Россию в 96-м году.
Это значит, уже Ельцинская Россия была, да?
Да, да. И в 2010 году он ушел из этого мира, наш учитель. И после себя оставил преемника Шрилу Бхакти Нирмала Ачарья Махараджа. Он сам в основном в Индии живет. Вот,
ну, а какой штат в Индии?
Бенгалия.
Ну вот Бенгалия, я и говорила, что бенгалийский язык на русский язык похож. Кто там, значит, родственники был там.
Да.
Удивительно, почему так много в русском языке русских слов, старых, не новых, а старых русских, которые в древних них русских читают. А потом это сказано, что происхождение их не было от ария, от арийцы. Вот. Ну все понятно тогда. Поэтому я притихнула. А вот другие эти, ну подходят их нет. Это уже дама происхождение, совсем другое происхождение. Особое происхождение. А они корицы, у них разный характер. Корицы сотворены были как произвольно, естественно. А вот адамовцы. Это уже принудительное сотворение, поэтому разница очень большая. Ну, русские люди к арийцам относятся, и
некоторые
эти
европейские народы
к арийцам
относятся. Вот
то,
что я знаю.
Я
шли по Бахтисе, например. Маша, хорошо. Одно и то же.
А у вас Рига Леды нету, да?
А?
Рига Леды нету, что
жарит Луси Махарани.
Нет. Мы читаем Бхагавадгиту, Шримад Бхагаватам, читание Чаритамриту. Ну, наше основное ведическое писание Шримад Бхагаватам и читание Чаритамрита. То есть мы просто в этих писаниях все есть. Все, что нужно для, ну, для вайшнавизма как такового, в этих писаниях все есть. Это основные писания наши.
А ведантиста нету, да, у вас?
Ведантисты, ну, так это и есть веды. Просто они даны. Вот Шримад Бхагаватам это высшее заключение вед. А читание Чаритамрит это описание того, как на землю не зашел Господь Кришна, Господь Кришна в образе Шри Чайтаньи Махапрабху и дал этот Шримад Бхагаватам людям.
А начало человеческой истории на человеке в Бхагаваде содержится, а как же это? Почему я очень хотела бы это прочитать? Веды есть это?
В Шримад Бхагаватам все это описано тоже. Как, вообще все, все, абсолютно все. Откуда вселенные взялись? Эта вселенная, другие вселенные.
Впервые сотворение было человека на том месте Земли, где полярная звезда назвала. Это приходится здесь звонить океан, раньше там тепло было. И даже вот сейчас и по телевизору показывали, как только лето начнется, дети на него даже бегают, они немножко оттает это, чуть-чуть бегают. А дети, детишки маленькие бегают по берегу и находят вот таких слонят. Замерзших, конечно, и они есть, даже музей есть такой, что ну, именно там жизнь началась.
Ну, да. вообще веды, ну, это как бы берется какой-то отрезок времени, а вообще веды, они рассматривают вечность. То есть самое первое, что нужно понять, это то, что мы, живые существа, мы вечны по своей природе. И мы можем вселяться не только в тело человека, мы можем вселяться в кого угодно. То есть веды говорят, что существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. То есть это человеческая форма жизни, насекомые, животные, рыбы, растения. Это все разные формы жизни. И живое существо, мы можем вселяться в любую из этих форм жизни в соответствии со своими желаниями и заслугами в этом мире. Понимаете? Поэтому... Полярная звезда, это, ну, есть описание и в Шримад-Бхагаватам о полярной звезде, Шритадвипа.
Нет, дело не в полярной звезде, а в той жизни, человеческая история, жизнь началась до сотворения Адама несколько тысяч лет назад. До сотворения Адама. Раньше она началась.
Нет, дело в том, что она не...
Первый человек именно сотворен был на том месте, на берегу, который сейчас и Тихий океан. Вот чего. Тогда там было это, теплым от солнца, обогревалось.
Ну это постоянно цикл идет. Циклы. То холодно, то жарко, то опять холодно, то опять жарко. То есть эпохи сменяют эпохи, и это вечный процесс, это всегда происходит. То есть никогда не было так, чтобы чего-то не существовало. Просто все сворачивается в какое-то момент времени, потом опять разворачивается. То есть Земля, она существует вечно на самом деле. Просто иногда она разрушается, потом опять воссоздается. Вселенная тоже, она вечно существует, но она иногда разрушается, иногда опять воссоздается. Это же в целых в эпохальных периодах все рассматривается. Это не рассматривается в каких-то там тысячи лет назад там, или миллион даже лет назад. Это рассматривается в вечности.
Ну это одно. А вот как началась человеческая история? Не когда Адама сотворил, а когда Ария сотворил. Вот о чем. Так же, да?
Ну это, как сказать, может быть верно в каком-то очень маленьком периоде временном.
У староверов книга есть «Начало лета». Но дело в том, что они не допускают свои знания, они не распространяют и эти... Ну, как вам сказать, сторонница вот этих людей, которые не их происхождения. Поэтому это люди мало знают об этом. А вот в Индии 200 километров от города Дели, как на север, там есть маленькая гора Дишка. Харидвар называется.
Харидвар?
Да. Хари – это Бог. А по-русски Ара – Бог. А по-их уже... Трансформируется язык, поэтому Ари, а по-русски Ари, Ара, Ари, Яра, это Бог по-русски. Вот. Харидвар, значит по-русски двери Бога, двар, по-ихнему, по-индийски двери. Вот эта книга лежит здесь на деле, известие, информация. Это информационно, как началась жизнь. Очень интересно, потому что у нас русская с одной и той же. Русские веды, у них, вот, я говорю, у этих староверов сохраняются они там, на руках. Еще есть где-то музей древних рукописей. Еще в двух городах есть. Город это самое, Ереван. Еще город это... Душанбе. Вот этот народ арийский, и они хранят их. А были они 5000 лет назад писаны, тогда еще бумаги не было. на шкуре животного большого прикреплено, накорябано было. Вот что интересно, то что индийцы, вот бенгальские, не все народы, которые населяют Индию, а бенгальцы, что они происхождение русского. Вот поэтому человек тянется к своему, правильно, так? Как вы считаете?
Ну, вообще, понимаете, рассматривать индийцев, русских,
бенгальских
индийцев. Бенгальцев, любых личностей, ну, не в нашей традиции. Самое главное это понять, что все живые существа, на самом деле, они по своей сути одинаковые. И все они, все их предназначение исключительно для того, чтобы служить Богу. То есть все харидасы в этом мире. То есть, но из-за того, что мы хотим наслаждаться этим материальным миром, мы стали здесь господами.
Господами?
Да.
Не все же.
Ну, в основном все люди считаются господами в этом мире. Они наслаждающиеся. Вот. А по своей природе Господь говорит, что ваше предназначение – это служить Господу. Вы не можете. И если этого нету, то что бы мы там ни исследовали, что бы мы ни проходили, все это бессмысленно на самом деле.
Ну, конечно, мы должны закон Божий знать и следовать.
Да, даже не то, что закон. Господь дал закон для того, чтобы как-то упорядочить жизнь людей. То есть, потому что люди хотят наслаждаться, хотят быть господами. И Господь, Он говорит, следуйте этому закону и спокойно наслаждайтесь. Но это не истинное предназначение живого существа, наслаждаться этим материальным миром.
Нет, закон Божий нарушать нельзя?
Нельзя. Но если живое существо предалось Господу, то, ну, понимаете, в чем дело? Закон нужен для тех, кто преступники. А если люди не нарушают закона вообще, так, природа их просто любовь. Они просто любят Господа и хотят Ему служить. Зачем им закон нужен? Они даже, в принципе, могут его не читать. Они просто автоматически, служа из любви к Господу, будут исполнять все законы, потому что они не могут и по-другому.
Еще и заповеди надо исполнять. Кроме закона, еще и заповедь, так?
Ну, заповеди – это одна из частей закона. И на самом деле Иисус Христос, Он пришел, Он дал всего две заповеди, правильно? Он сказал, возлюби Господа своего всем сердцем и возлюби ближнего своего всем сердцем.
Да, да. Но из-за Иисуса Христа же отменилась обязанность религиозная живыми людьми жертву делать. Из-за Него, до Иисуса Христа... Полмира.
Ну, вы знаете...
Такое дело, а полмира нет.
Вы знаете, в чем дело? Я вот просто буквально на днях читал писание некое. Там описывается, что каждая обязанность, она лежит во времени. То есть когда-то нужно приносить жертвоприношение. Когда-то...
Нет, живыми людьми. Уже сейчас нигде же нету, чтобы приносили жертву живыми людьми.
Ну, наверное, сейчас, ну, где-то есть все равно, где-то в Африке, может быть.
Мне говорят, после Иисуса Христа, именно из-за его подвига, вот, прекратилось во всем мире. А до подвига половина мира обязана была религиозно живыми людьми жертву делать, а половина животными. Вот чего, ценность это, ценности. Вот, например, у соседей, у русских людей, например, кулачные бои, как только наступают эти, идет этот, ну, волхвы их называют как. Вот, говорите, уже это, давайте завтра выходите. И вот без этого, без перчаток вот друг друга били, кулачные бои обязаны. А до крови, чтобы не просто так бить. А у соседей, например, у этих украинцев, а у них живым на этот алтарь вложили живого человека и этим топором острым на мелкие части его это приносили. Вот как из-за Иисуса Христа отменилось это во всем мире. А до Иисуса половина мира была вот этой жертвы дела, а половина мира нет. Половина мира животными приносили или чем-нибудь там. Это же ценность, да, Иисуса Христа?
Любое пришествие посланника Божьего является огромной ценностью.
Ну вот я про это и говорю.
И Господь, Он говорит, что я постоянно либо сам прихожу на землю, либо сюда посылаю своих посланников. То есть не, это не то, что один Иисус Христос пришел, и больше никто не приходит. Постоянно пророк Магомед тоже от Господа пришел. Господь Будда – это сам Господь, который пришел. Но они все приходят в определенное время, место и обстоятельства, в соответствии с уровнем сознания людей. То есть насколько люди могут воспринять божественную милость, настолько Господь им и открывается. И смысл в чем? Что у нас сегодня праздник, посвященный одному из наших гуру. Гуру – это
учитель.
Да, учитель, святой человек, который приходит в этот мир для того, чтобы дать людям духовное знание о подлинном предназначении души. То есть он говорит людям, для чего вы, души, вообще созданы, кто вы такие, каково ваше предназначение, каково ваше отношение с Богом и для чего вообще эта жизнь предназначена. Это гуру. То есть гуру, он... На самом деле, каждому человеку в этой жизни необходим гуру. Если у человека нет гуру, тогда человек, он фактически он не может познать смысл своего существования. И практически он проживает свою жизнь впустую, совершает массу-массу греховных действий, и потом опускается в более низшие формы жизни.
Да, ну духовный должен у него наставник быть. Это понятно. Конечно, понятно. Духовный наставник же должен быть.
Поэтому вот у нас, ну, такое, как бы сказать, вайшнавское сообщество, здесь все люди, как бы, ну, имеют гуру, пытаются служить, пытаются изучать священное писание, воспевают святые имена Господа. Вот вы слышали, да, что вот сейчас идет век Кали-Юги, и...
Да, я слышала, я тоже это, знанием вообще тянусь, и это... Кали-юга – это самое страшное время.
Да, и метод духовной практики, метод духовного продвижения в этот век – это воспевание святых имен Господа. То есть это самый могущественный метод, то есть который может помочь человеку и узнать о самом себе, кто он есть на самом деле. Вот. И сегодня вот мы празднуем день явления нашего Ачарьи. Я просто сегодня не нашел.
Как его звали, Чарита?
Он сейчас находится, он сейчас живет в Индии.
Это ныне... Бенгалии, да?
А?
В штате Бенгалии?
Да, в Бенгалии, в Навадвипе. Такое место есть святое, где явился Господь Шри Чайтанья Махапрабху. Вот, и он там живет, и он руководит нашим храмом, нашим матхом это, в Индии, в Навадвипе.
Вашей общины.
Да, да. Вот и вот.
А по-русски не знает он, да?
Ну, он по-английски говорит. То есть он на бенгали говорит и на английском.
А бенгальский язык вы не преподаете, да? Не учите.
Ну, у нас есть люди, преданные, которые знают бенгали.
А бенгальский язык, он очень близко к русскому.
Ну, он не такой сложный, да, он простой довольно-таки язык.
Самое главное, что он. Много слов там русских, это, кто его знает. Это Бенгалия никогда не была, а мой родственник был. Говорит, это очень много слов. Если его там это, поинтересоваться, что к чему, и изучать не надо, так понятно, о чем речь идет.
Так, ну, можем сейчас вот почитать. В 2010 году у Шрила Ачарьи Махараджа, у него взяли интервью. Вообще, он просто рассказывает о себе, как он пришел в миссию. Это вот незадолго до...
А это же мессианская религия, да?
А?
Вот это кришнаит. Это же вайшнавская, это мессианская религия, да?
Мессианская, это в смысле?
Ну, есть мессианские, а есть ритуальные религии. Религии разные бывают. Есть мессианская, а есть просто ритуалы. Бывают. Обряды, ритуалы.
Потом все включается. То есть и люди, ну, миссия – это людям помогать, в смысле?
Ну, какая-то программа, да, программа. Миссия – это программа.
Вот Шрила Говинда Махарадж, вот наш учитель, он, который уже ушел из этого мира, он незадолго до этого интервью, он сказал, наш бенгальский лидер Бхакти Нирмала Ачарья Махарадж организует все здесь. Вы видите, нет необходимости говорить об этом. Первый раз я прошу бенгальских преданных. Ачарья Махарадж говорит на бенгале. Он может говорить на английском также. Он в высшей степени квалифицирован. Я избрал его в качестве следующего ачарьи этого матха. Шипадгири Махарадж, это один из наших саньяси. Дандава джай ши ши гуру гуранга гандхара говинда сундара жи ки джай. Джай ши читания сарасватного дипдхам ки джай. Джай ши лабахти нирмала ачарья Махарадж ки джай. Меня зовут Бахти Канангири Махарадж, и мы сегодня проводим интервью на крыше музея Шрилы Гуру Махараджа. Совершенно очевидно, Шипад Ачарья Махарадж очень занят и вайшнав. Ачарья Махарадж в то время разговаривает по телефону. Махарадж, добро пожаловать на наше шоу. Это шоу мы показываем в интернете, аудио, видео, а также на нашем веб-сайте. Мы надеемся, что наша международная аудитория будет нашим зрителем. Махарадж, я задал вам тот же вопрос, который я задаю всем преданным, у которых мы берем интервью. Как вы пришли в миссию, как вы присоединились к движению сознания Кришны, когда и при каких обстоятельствах вы приняли посвящение Шрилы Говинда Махараджа, Шрилы Ачарья Махарадж. Джай Шри Шри Гуру Гуранга Гандхарва Говинда Сундара Жи Ки Джай, Джай Шри Читания Сарасвата Навадвип Дхам Ки Джай. Слава всем преданным Ки Джай. Шипад Канангири Махарадж задал мне вопрос о том, как я пришел в этот храм. В детстве, когда я был маленьким, мне было 10 лет, я читал Гиту. В нашем доме повторяли Хари Кришна. Они не следовали Гаудия Вайшнавизму, но повторяли святое имя. Всякий раз, когда у меня было время, рано утром, у нас дома был маленький храм, домашний храм, я читал Гиту. Шипад Гири Махарадж. Где вы родились, Шрила Ачарья Махарадж? Возле Калькутты, Сонарпуре. Но впоследствии мы переехали в Бангладеш. Там у нас жила большая семья, где-то 150 человек под одной крышей. Шипад Гири Махарадж. 150 человек, Шрила Ачарья Махарадж. Да-да, большая семья, очень большая семья. Затем каждый день я читал Бхагавад-гиту. Мой отец был политиком, его интересовала политика, его не интересовала религия. Моя мать была религиозна, но была необразована. Рано утром я ходил в домашний храм, читал Бхагавад-гиту. Моя мать не любила этого, поэтому я ходил в храм украдкой. 10 лет я одевал дхоти. Потом я учился в колледже, университете. Мой ум всегда был религиозен. Затем я стал выпускником. А после окончания университета я преподавал математику в одном колледже. Затем брат моей матери сказал: «Зачем ты живешь в Бангладеше? Люди здесь не очень религиозные, они все мусульмане». Затем день или два я прожил в доме брата моей матери. И он очень важный человек в Калькутте, инспектор налоговой полиции. Он предложил мне работу в колледже Сонарпура в качестве учителя. Он сказал: «Директор школы, мой друг, ты можешь давать в колледже лекции по математике и физике». Шипад Гири Махарадж: «Да». Махарадж, это качество, которым я и не знал. Ваше качество – квалификация. Шипад Ачарья Махарадж: «Мой дед, отец моей матери всегда мечтал о том, чтобы его внук был юристом. Сначала мне не нравилась эта идея. Мать говорила, отец мне говорил, что мой внук будет судьей. И уступая их давлению, днем я преподавал в колледже, а вечером в том же колледже вечерний курс я изучал юриспруденцию 3 года. Я стал служить под началом старшего адвоката в Калькутском Верховном суде, а днем учил, преподавал». «Вы работали в качестве клерка?» «Нет, в качестве адвоката». «Юриста?» «Да-да, юриста, помощника, ассистента старшего юриста. Я был младшим юристом. 2 года и 8 месяцев я так работал». «Махарадж, спросите, а могу я вас спросить, сколько вам лет было в то время?» «Я родился в 1960 году. Какое-то время я практиковал».
«Молодой».
«Да». «Шипад, Махарадж, я имею в виду, сколько вам было лет, когда вы стали адвокатом?» «27 лет. Моя мать сказала: у тебя уже подходящий возраст, ты должен жениться. Но я пообещал до этого, что не женюсь». «Кому пообещали?» «Самому себе, что никогда не женюсь. Я видел семейную жизнь, источник страданий. Зачем мне жениться? Я могу прожить жизнь один. Я сам могу себе готовить. Зачем мне тяжело работать, зарабатывать деньги и тратить их на какую-то женщину?» «Это разумно, Махарадж. То, что мы все остальные извлекаем из несчастного опыта, вы поняли это на основании своего разума». «Шрила Ачарья Махарадж. Так вот, моя мать была очень обеспокоена моим нежеланием жениться. Однажды я вернулся из суда, а ужина не было. Она ничего не приготовила. Она сказала: больше я не буду для тебя готовить. Женишься, жена будет готовить тебе еду. А я отказываюсь. В тот же день я убежал из дома. Я стал снимать дом здесь, рядом с Новодвипом. Шипатгири Махарадж. Да, действительно, Шилачарья Махарадж. Да, вот недалеко. Шипатгири Махарадж. Как называется Шилачарья Махарадж? Шридхампур, железнодорожная станция Новодвипа, а там недалеко 5 минут идти пешком. Я стал снимать дом и вывесил большое объявление. Образовательный центр. Я стал работать в качестве частного учителя. От 15 детей, 15 лет до выпускников университетов молодежи такого возраста преподавал химию, английский, а также бенгальскую грамматику, географию, историю. Но что-то я знаю. Бенгали я не очень хорошо знаю. Бенгальскую литературу я не очень хорошо знаю. А бенгальскую грамматику я знаю. Все предметы расписал, и люди стали удивляться. Один учитель преподает все предметы. Школьники, мальчики и девочки стали ко мне приходить и спрашивать: «Сэр, а какая у вас квалификация?» Я стал говорить: «Я выпускник университета, я юрист». Они стали проверять, насколько я сведущ в английском, в английской грамматике. Я продемонстрировал им свое умение, они были очень довольны. У меня было 250 студентов. Шипатгири Махарадж: «Да вы что, Шивачарья Махарадж? 250 студентов буквально за 2 недели набралось. Я работал с 5 утра буквально до 12 часов ночи. 25 тысяч рупий, 50 рупий за студента. У меня был сертификат юриста, я иногда ездил в суд в Кришнанагара. Однажды рано утром, в воскресенье, в выходной, я одел пиджак, брюки, панджаби, почистил зубы и пошел туда, показывать на мост Гуранга-Сету, рядом с Матхом, и увидел купол храма. Так я пришел в храм. Я сидел у ворот все утро. Махарадж, а почему вы пришли? Я просто увидел башню и решил посмотреть. Там был Харичарам Прабу. Все видели меня. Он меня спросил: откуда вы приехали? Изначально я из Калькутты, но я здесь недалеко живу. А чем вы занимаетесь? Я юрист и частный учитель. Шипатгири Махарадж: а когда, в каком это было году? Шипатачарья Махарадж: в 1992 году. Это было в год первого мирового тура Гурудева. Гурудева тогда не было, он был в туре, он путешествовал. Какой-то брамачарий, хороший брамачарий, сейчас его нет, он женился, его звали Кришна Нандана, или как-то так, он сказал: вы хороший молодой человек, почему бы вам не перейти жить в храм? С какой стати вы живете, зарабатываете деньги? Это брамачарий, он так сказал? Да-да, он сказал: молодой человек, хороший, образованный человек, зачем вам деньги? Вот зачем вам работать, зарабатывать деньги? Живите в храме. Харичаран опять ко мне подошел и сказал: вы с самого утра здесь сидите, и вы не принимали просадом. А что такое просадом, спросил я его, у него. Еда. Я даже не знал, что такое просадом. Это наша пища, брамачарий говорил. У меня есть тарелка с просадом, давайте поделимся. И мы с ним поделили эту тарелку с просадом. Наступил вечер, было арати. Тогда не было больших зданий здесь, на территории. Он показал: вот наш храм, вот другие здания, вот Харичарам Прабу, менеджер. Прабу, этот юноша может жить здесь в Матхе, он адвокат. А что, он будет служить? Харичарам Прабу сказал: хорошо, пусть живет. И мне отвели комнату номер 11. Сейчас это комната номер 13. Вот в том здании показывает. Там ничего не было, ни матраса, ни одеяла, просто голый пол. Я там спал. Шипатгири Махарадж: вы сразу же переехали жить в храм, вы решили, я буду жить здесь? Шивачарья Махарадж: да-да, решил остаться немедленно. 2 месяца я не мог уснуть, потому что... Махарадж, у вас же была школа. Да, но вы продолжали учить в школе? Нет, я закрыл школу. Ученики встречали меня по прошествии 5 лет и говорили: о, сэр, мне так жалко. У меня был ключ от комнаты, кровать в комнате. Я этот ключ выкинул в Говинду-Кунду. Одежду, пиджак, брюки, все выкинул в Говинду-Кунду, потому что эта одежда напоминала мне о комнате. Я думал: о, у меня там большой диван, удобство, это майя. Поэтому я выкинул ключ. А почему внезапно вы решили, что это майя? Кришна так устроил, я не знаю, или Гурудев, когда он приехал, сказал Харичарану Прабу или кому-то еще: позаботься об этом юноше, и дал мне служение. Он дал мне посвящение, когда приехал из мирового турне. Махарадж, я в шоке от этой истории. Удивительная история. Так быстро, так внезапно вы решили, я полностью меняю жизнь. Махарадж, с того времени мы знаем. Может быть, вы нам расскажете вкратце. Вы очень быстро пришли. Когда я встретил вас, я помню, вы уже были полноценным менеджером этого матха. Шрила Ачарья Махарадж. Хари Чаран доверил мне определенные служения, и я занимался с его подачей счетами. Ранее Махарадж давал мне служение. Шрила Прасад, помощник Гурудева, спросил у меня, почему вы пришли в матх? Вы же можете работать, деньги зарабатывать. 2 месяца я наблюдал, кто что делает. Я увидел, что этот помощник производил не очень хорошее впечатление. Были разные события. Шипат Гири Махарадж. А вы занимались конструкцией, строительством этого здания? Шрила Ачарья Махарадж. Да-да, с самого фундамента мемориала. Шипат Гири Махарадж. Это юбилейный музей Шрилы Гуру Махараджа. Он был открыт, когда была столетняя годовщина. В то время я вас видел. Вы устроили так, что санскритский учитель Гурудева приехал на этот праздник. Радио, телевидение, многие важные люди. Я помню, я был в покое Гурудева, и у нас были разные счета, бумаги от всех расходов, и Гурудев был очень зол. Шрила Ачарья Махарадж. Гурудев сказал, я лишаю тебя должности менеджера. Гурудев сказал это кому-то, моему другу. Это было испытание с его стороны. Если бы я не любил его, я бы ушел после такой взбучки. Это был экзамен с его стороны. Он сказал одной женщине, этот брахмачари винот очень плохой, он зря тратит деньги. Ты нам ничего не приносишь, только тратишь. Так мне передала слова эта женщина. Но это было испытание с его стороны. В то время меня звали Винот. Гурудев дал мне хорошее имя, Винот Ранджан. Меня звали Бивас Ранджан, и он назвал меня Винот Ранджан. Шипат Гири Махарадж. В то время я видел большие изменения. Гурудев давал ему все больше и больше ответственности. Шрила Ачарья Махарадж. Гурудев мне сказал, все, хватит с тебя этой работы, больше я не буду доверять тебе деньги. Если ты совершаешь служение, зачем деньги? Деньги придут из других источников. Ты просто работай. Деньгами ты заведовать не будешь. Шипат Гири Махарадж. Да, это нечто удивительное, Махарадж. У нас мало времени. Мы очень благодарны, что вы уделили нам свое драгоценное время. То есть с 1995 года на протяжении 14 лет вы были менеджером. День явления Шрилы Гурудева недавно он объявил нам всем, что ваше святейшество будет преемником этого матха. Не могли бы вы рассказать? Я знаю, что это означает для нас. Вы знали об этом решении заранее? Шрила Ачарья Махарадж. Он говорил мне, когда он был в больнице, он написал мне. Он звонил мне по телефону и говорил, я в больнице, я пишу свое завещание. Мое решение сделать вас преемником. Но он не хотел это озвучивать. Шипат Гири Махарадж. Для нас это будет очень удивительно. Мы слышали, что он записал видео, объявляя, кто будет преемником, но он не хотел, чтобы кто-то знал. Я долгое время не знал, но подозревал, что такова его идея. Вы тоже? Шрила Ачарья Махарадж. Я не знал, что в этот день он объявил. Он поехал в Брахманпар в день своего явления. Он был очень радостным и всему удивлялся. Шипат Гири Махарадж. Я был в Калькутте с ним до того, как приехать сюда. Он был в очень плохом состоянии здоровья. Я бы не подумал, что он приедет в Навадвип, потому что для него сейчас трудно долгое путешествие. Внезапно он сказал, завтра я поеду в Навадвип. Я удивился, но он много раз удивлял меня, удивлял и не удивлял в то же время. Но я думаю, он настаивал на своем возвращении в Навадвип специально, чтобы объявить вас Ачарьей. Ачарья Махарадж. Я ждал, ждал, всегда ждал. В 1999 году Гурудев спросил меня, Винот, ты женишься? Я удивился, Шипат Гири Махарадж. А вы носили шафран в то время? Да, шафран. Он спросил, ты женишься? Я сказал, с какой стати? Я живу в храме. То есть ты не женишься? Ну тогда завтра ты будешь принимать саньясу. Завтра. Завтра я точно не скажу, через 24 часа. Я ждал, прошло 24 часа, 72 часа. Гурдев мне сказал, а ты так и не дал мне ответ. Там в доме сестры Шридара Махараджа она сказала ему, мы должны назначить преемника. В день Гару Пурнимы, в первый день парикрамы, он сказал, что будут 2 саньяс-инициации. Расаду Прабу и я. Сделали 2 данды. Парамахамса Махарадж не был согласен, но очень разозлился, что Гурудев дает мне саньясу. Я сказал Гурудеву, вы сначала можете дать саньясу мне, а потом ему. А ты согласен? Спросил Гурудев. Да, согласен. Я согласен, я ваш жертвенный козел, можете мне отрезать хвост или голову. Я сделаю все, что вы скажете. Я не квалифицирован, но если вы считаете, что я квалифицирован для саньясы, пожалуйста. Гурудев ждал, ждал, он сказал мне, завтра будет саньяса, твое имя будет Бхакти Нирмала Чария. Гурудев также сказал мне, что кто-то тоже просил у него это имя, а он отказал дать это имя. Он сказал, я уже дал это имя. Ачарья – это Мадхья Мадхикари, а высшее качество – Парамахамса. Парамахамсе Махараджу, тому другому саньясе, он сначала сказал, я даю тебе имя Парамахамса, оно более высокое, а ему я дам имя Ачарья. Это позиция Мадхья Мадхикари. Множество обязанностей пришло ко мне, все, что кто-то не делает, я делаю за них. Шипатгири Махарадж. В то время проповедь нашей миссии была не столь обширна. Шивачарья Махарадж. Была, но в основном собирали рис, ходили от дома к дому. Я думал, что надо активизировать деятельность, тогда и риса будет больше. В то время на Парикрам уходило всего 250 человек. Я стал проповедовать концепцию Махапрабху. Я думал, будем проповедовать, тогда люди будут давать пожертвования, и все будет. Но сначала мы должны дать людям книги Шридхара Махараджа, концепцию Махапрабху. Шипатгири Махарадж. В то время я видел только рис, картошку, поступало все больше и больше продуктов. Новые люди стали приходить. Шивачарья Махарадж. В Бангладеше, например, один раз 1000 людей ждала посвящения. Был необходим носильщик, чтобы нести огромный мешок с четками. 1000 человек меня ждало, 50 программ было в Бангладеше. Не удалось это сделать, многие приехали из Бангладеша. Мне нужны брахмачари, мне нужны слуги, потому что мы открываем новые центры, филиалы. У преданных есть и верность, и искренность, все есть, но нам нужны новые люди, помимо этих старых преданных. Я могу обучать новых брахмачари, вот этим я занимаюсь, чтобы они жили здесь. Если они поедут на запад, майя их атакует. Лучше им оставаться служить здесь. Шипатгири Махарадж. Я думаю, все должны знать, что все новое строительство здесь, гостиница, это дело ваших рук. Я думаю, начиная с этого здания, вы работали... Шивачарья Махарадж. Начиная с Гошала, коровам было тесно, не было ограды. Главные саньяси мне не давали денег, и я у кого-то занял. Арани Махарадж дал 4000 рупий. Арани Махарадж? Да-да, Гурудев сказал, ты сделай работу. А Дамодара Махараджа сказал, а ты денег ему не давай, пусть сам находит. Шипатгири Махарадж. Дхармашала. Затем вот это здание показывает Гошала, комнату Гурудева. Шивачарья Махарадж. Да-да, большая новая комната, дополнительные постройки были возведены. Главная дорога, Говинда-Кунда, повсюду, Дам-Дам-Парк и другие места. Шипатгири Махарадж. Особенно удивительно впечатляет видеть развитие Говинда-Кунды. Я видел, насколько там все хорошо развивается. Мы видели в интернете, как Кунда развивалась. Я удивился, что храм был построен. Шивачарья Махарадж. Гурудев всегда просил, как на берегу Балтийского моря в России. Ему очень нравилась эта беседка в храме. Гурдев спросил, кто это сделает? Кто у нас построит аналогичное сооружение? Я сказал, я сделаю. Любые его желания я пытался выполнить. Я говорил, мы начнем. Ему было достаточно дать намек, сигнал. Гурдев никогда ничего не говорил, он всегда дает только такие указания, намеки. Шипатгири Махарадж. Я был здесь во времена Шрилы Гуру Махараджа. Шивачарья Махарадж. А Шрила Гуру Махарадж сейчас видит все, что происходит, он присутствует здесь. Если кто-то говорит, что Гуру Махарадж ушел, я в это не верю, он присутствует здесь. Шипатгири Махарадж. Мы знаем, что Гурудев очень счастлив, доволен. Махарадж, я знаю, что ваше время ограничено. Может, у нас еще будет шанс встретиться, например, завтра. Хотелось бы сейчас вас поблагодарить. Я думаю, что все будут счастливы. Шивачарья Махарадж. Хочу сказать всем западным преданным, я не квалифицирован, у меня нет квалификации. Пожалуйста, дарите меня милостью и дайте мне служение вам всем, пожалуйста. Джай Шипатгири Махарадж, ки джай, джай. Слава всем преданным, ки джай. Харинам Санкиртана, ки джай. Гоуру Примананда Харибол. Джай Шрила Бхакти Нирмала Чария Махарадж, ки джай. Харе Кришна. Ну, такая небольшая биография Чария Махараджа. Нет. Из своего греховного желания, зависти мы позавидовали Верховному Господу, что Он имеет все, а мы вот по какой-то причине должны почему-то Ему служить. И эта мысль, которая возникла в нашем уме, она затянула у нас этот материальный мир. И мы многие-многие жизни скитаемся по этому материальному миру, рождаемся в такие формы жизни, в такие формы жизни, в человеческой форме жизни, в животных формах жизни. И кем мы только уже ни были, и, наверное, еще бы долгое время оставались бы, непонятно кем и непонятно где, если бы Господь по своей беспричинной милости не послал бы сюда, если бы Господь не посылал бы периодически сюда своих посланников, сам не приходил бы на эту землю, для того, чтобы людям давать смысл, подлинный смысл человеческой жизни. Потому что, ну, если мы будем общаться с людьми, мы поймем, у людей столько разных концепций, столько разных понятий, для чего эта жизнь предназначена, как это все устроено, для чего это нужно. Но все эти, то, что говорят люди, оно, как мы видим, имеет временную природу, оно имеет отношение к каким-то очень каким-то коротким эпизодам, даже несмотря на эти эпизоды длятся там несколько тысяч лет. Все это по сравнению с вечностью на самом деле ничто. И все, что имеет дело с какими-то временными вещами, на самом деле не имеет никакого смысла, потому что это все бренно и рано или поздно закончится, и опять не будет никакого смысла. Но удивительно другое на самом деле, что Господь, Он говорит, ровно насколько ты готов воспринять абсолютную истину, а в облике такого гуру я и прихожу в этот мир. То есть нужно понять, что гуру – это сам Господь, и каждому живому существу приходит свой гуру в этом мире. Потому что в каком-то смысле даже учителя в школе, учитель математики, там, учитель истории, это тоже гуру, но на определенном уровне развития живого существа. Живое существо ребенок, оно учится в школе и получает какие-то знания, может быть, даже связанные с этим материальным миром, но это тоже какое-то знание, поэтому учителя в школе это тоже гуру. Вот. Но если у живого существа возникает очень искреннее желание знать все подлинным образом, на самом деле, как все происходит, тогда Господь по своей беспричинной милости, Он посылает своего посланника сюда, и говорится, что я сам прихожу в облике гуру, Ачарьи Мамиджаньям, и посвящаю тебя в эту духовную трансцендентную науку, для того, чтобы ты мог понять, кто ты, кто я и какие наши с тобой взаимоотношения. То есть сам Господь говорит. И велика наша удача, что у нас вообще возникло это желание услышать что-то о подлинной духовной жизни, что мы в душе где-то захотели жить подлинной духовной жизнью. И, соответственно, Господь, Он никого не обманывает на самом деле. Он говорит вообще, как только тебе появилось это желание, даже еще, говорит, раньше, чем это желание появилось, я уже здесь уже нахожусь. Я тот час отвечаю тебе, просто вопрос заключается в другом. Не передумаем ли мы потом, чуть позже? Потому что он-то приходит сразу же, как бы, да? Но мы часто очень включаем заднее. Потому что Господь, Он говорит, я все меняю, я изменяю карму, я все ломаю твои связи прошлых, там, родственники, все рушится, может все рушится на самом деле. Если мы испугаемся этого, как бы Господь, Он как бы тоже на время замедлит весь этот процесс нашей трансформации. Вот. Но в любом случае путь, он есть путь, и он сопряжен с различными испытаниями, с различными с различными перипетиями. И наша удача в том, что у Господа есть индивидуальный план спасения каждого живого существа. И поэтому каждое живое существо, оно в этом мире найдет своего гуру. Как в христианской традиции, как в мусульманской традиции, тут еще в каких-то традициях. Но говорится, что Господь говорит, единственное, что нужно понять, что в этом мире все харидасы. То есть все слуги Хари. Нет живых существ, которые бы не являлись слугами Хари. Просто одни служат Господу по своей свободной воле, то есть с радостью. А некоторые тоже самое служат, но просто они даже не знают об этом, что они служат. И в принципе поэтому все в этом мире очень гармонично на самом деле. У кого-то это есть как бы понимание и видение это всех процессов, у кого-то нет. Но опять же видение зависит от желания живого существа и от милости Господа. Поэтому сегодня празднуем день явления нашего ачарья Шрилы Бхакти Нирмала Ачарья Махараджа. Очень удивительная личность. Мне посчастливилось в свое время служить под его руководством какое-то время, наверное, полгода где-то. Помню, мы в 2001 году Авадут Махарадж нас послал с Шобаной в Индию на полгода. Там мы колокол взяли, привезли, там собирали какие-то пожертвования. И когда мы приехали в Индию, Гурудев попросил нас помогать в храме в Навадвипе, на коровнике, Мудхусудана Махараджа, когда он был Махананда Прабу, и Ачарья Махараджа помогать. То есть зависит от того, какое дело нужно делать, ну, зависит от того, мы той личности будем служить. И как раз мы приехали, это была осень. Вот сначала Гурудев нас послал в Парикраму, по Вриндавану, мы обошли Вриндаван-дхаму, потом вернулись, и в зимнее время, с начала зимы до весны, там, в течение 4 месяцев, ну, такая программа существует, что преданные ходят по деревням в округе Навадвипа, собирают пожертвования для того, чтобы провести гору Пурниму, то есть готовиться к гору Пурниме. Потому что Индия, немножко, как мы себя считали, там семья в одном доме 150 человек, да, там. То есть мы вышли там на небольшую программу, у нас собралось 250 человек, там чисто у нас тут человек 30, это уже кажется много, да, там собирается. А там 250 это мало как бы людей. И то есть, ну, Индия такая специфическая страна, там как бы населения очень много, и там в деревнях вот толпы народу на самом деле. И вот там эта программа, что преданные ездят по всем этим деревням и собирают пожертвования там в виде риса, денег, когда уже ближе к гору Пурниме, там овощи собирают, там картошку какую-то. Вот, и Гурудев меня послал с Ачарьем Махараджем помогать ему в этом. И там, ну, такая программа, она заключена не просто, что собирать рис, там еще она такая связана с активной проповедью. И я просто имел счастье, так сказать, наблюдать, как Ачарья Махарадж проповедует. Единственное, он проповедовал все время там на Бенгале. Вот, ну, соответственно, английский я знал плохо, Бенгали вообще не знал. Ну и получалось, что я такой, как бы, находился в такой некой прострации, там. Все говорили кто-то чего-то, а я просто там, ну, как собачка такая некая, там, ну, рис относил, там, еще что-то там, ну, носил, там, эти мешки, там, ну, просто ходил. И везде участвовал на всех программах. Там такая система была, что мы каждый день ночевали в новых местах, то есть мы переезжали из одной деревни в другую, останавливались там, спали какое-то время, ну, ночь проводили, потом проводилась утренняя программа, как в храме, потом шли, собирали рис, там, где-то проповедовали, так, чисто попутно, вот, как от дома к дому. Потом была дневная программа, то есть дневной арати, возвращались в этот дом. Потом шли опять собирать рис. И вечером была уже такая вот храмовая программа, в какой-то дом избирали, как на Махата. Там, ну, не перестало, а алтарное изображение божеств. Вот. И пока вот мы ходили по этим вот домам, собирали пожертвования, кто-то из брахмачари там с местными жителями, они оставались, готовили такой некий пир. И вечером была такая программа, там тоже баджаны пели, киртан был, там собирались все окрестные жители. Ну, обычно там человек, ну, от 50, наверное, до там пару сотен собиралось в разных местах по-разному. И так изо дня в день все происходило. То есть потом вечером мы либо возвращались в тот же дом, для того, чтобы потом, ну, там система такая, либо в одном доме живешь, по разным деревням ходишь, либо каждый день в разные деревни переезжаешь и так. И Ачарья Махарадж, он всегда меня клал спать рядом с собой. То есть там как бы везде по-разному, там комнаты, там как бы. Но он понимал, что как бы я ничего не понимаю, и он только со мной один может коннектировать, потому что я на английском немножко так знал. И он, я всегда около него. И он бы спал на кровати, я на полу. Так я утром просыпался, всегда делал ему поклон. Вот он. И так получалось, я всегда почему-то, что я не, вот буквально за 5 минут до его пробуждения просыпался. И у него было такое впечатление, что я как бы жду, когда он проснется. И он такой довольный говорил, да, говорит, молодец, там, на вам, ты, говорит, это хорошо служишь, там, ну, так нравилось ему, как бы, что. Ну, я просто это как бы делал все, что он говорит, как бы, и. Ну, такой, для меня была, конечно, такая практика, с одной стороны, тяжелый труд, с другой стороны, очень много реализации каждый день. Так, у меня было вообще такое ощущение, особенно первое время, что вот, ну, здесь иллюзии спадают потихоньку, там раз в неделю, может, одна иллюзия уйдет, может, раз в месяц уйдет, да, то есть там, ну, в процессе там мантру читаешь, там понял, что это же иллюзия, это все что-то не то, да, то есть, ну, каждый же этаж на своем пути как бы проходит, да, то есть мы живем, практикуем духовную жизнь, и потом понимаем, ёлы-палы, так это же иллюзия, и она уходит. И потом думаю, вот мы поняли сознание Кришны, дальше практикуем. Опять практикуем, проходит там месяц, да, ох, так это же тоже иллюзия, как бы, это не подлинное, пришло новое что-то понимание. Дальше практикуем. И так из года в год мы так совершенствуемся. И когда проходит уже там несколько лет, мы думаем, какие мы идиоты вообще были там полгода назад, год назад, там, а 5 лет назад вообще непонятно, кем мы были, да? Не говоря уже о том, кем мы были до того, как пришли в сознание Кришны. А там вот в этом, как его, проповедническом таком туре, иллюзии слетали там каждые минут 15, наверное. И такое ощущение было, что там не просто листы капусты отрывают, а просто как шинкуют такую капусту просто так. И так это сначала такое очень чувство, очень поразительное, такое одновременного полного отчаяния до такого очень сильного вдохновения, потому что постоянно такое депрессия, а потом раз вдохновение, раз депрессия, опять вдохновение. То есть, ну, такое очень. Целый день, ну, менялись эти чувства, то есть, ну, потому что идешь, когда в иллюзию погружаешься, оно такое, ну, депрессию вызывает. Потом иллюзию срывают, раз вдохновение, как бы, потом опять в новую иллюзию погружаешься, опять. И так вот, особенно первые 2 недели, в общем, был, ну, такой жесткий был, на самом деле, период. Вот, но потом потихоньку привык, и Ачарья Махараджа, он постоянно, как бы, никогда не ругал меня, то есть он всегда, как бы, очень спокойно так относился, очень так вот, ну, очень так тактично всегда все вещи объяснял, как, где, потому что, ну, я через какое-то время просто понял такую вещь, что мы в Индии вообще не попадаем ни в какой формат, то есть потому что мы изначально оскорбители. То есть почему оскорбители? Мы просто не знаем вообще, ну, вообще элементарных вещей. То есть, ну, потому что мы даже вот за стол просто садимся, уже мы совершаем кучу оскорблений по отношению к просаду, там, по отношению к тому, как себя вести за столом надо. Все, мы просто это даже не знаем на самом деле. И местные жители, они сейчас, ну, смотрят, как мы себя ведем, и они просто как бы, ну, как бы воспринимают, что мы просто белые гости, и как бы не знаем ничего, и относятся к нам как к детям таким, ну, которые, ну, обезьяны, как бы, они все равно ничего не понимают, как бы, что им там объяснять, как бы. Вот, тем более, языка еще не знаю, там, они смотрят так. Но это потом только я начал понимать, что, как бы, там, мы постоянно, как бы, делаем кучу косяков, как бы. И через какое-то время уже стало тяжело там находиться, именно в силу того, что мы многих вещей не знаем, а эти вещи, они оскорбительны, на самом деле. И мы на каждом шагу... Я начал радоваться, хорошо, думаю, что мы в России, как бы, находимся, что там, по крайней мере, ну... Мы можем делать какие-то вещи, никто ничего не поймет. Оскорбление это не оскорбление, как бы там. Вот. Но не суть. Ачарья Махараджа, он очень там с ним эти группы преданных, там, по-моему, у нас 8 человек это ездило, там дедушки брахмачари такие. И они вот вместе с Ачарья Махараджа меня постоянно очень так тактично учили, как бы. Как правильно делать какому, ну, такому начальному вайшнавскому этикету, как ходить, как сидеть, как разговаривать, как кушать пищу, как бы, ну, очень важная вещь на самом деле. Я сейчас просто через какое-то время понимаю, что ну, Господь просто специально послал в этот проповеднический тур с Ачарьем Махараджем, чтобы научить каким-то неким вещам, которые нам ну, нужно делиться теперь с другими этими вещами. И мы как бы на самом деле, чем мы занимаемся, мы как бы пытаемся в меру своего понимания поделиться, потому что есть вещи, которые основные, есть вещи второстепенные, но есть основные вещи в поклонении божествам, во взаимоотношениях между преданными, вот в взаимоотношениях между гостями и тому подобное, которые мы просто обязаны знать, потому что если мы не знаем этих вещей, то мы совершаем неосознанные оскорбления, которые очень сильно тормозят нашу духовную жизнь. Поэтому Харе Кришна, Джай Шрила Бхакти Нирмала Ачарья Махарадж Ки, Джай Ираджа. Очень, конечно, удивительная личность. Я всегда с таким очень теплым чувством вспоминаю о нем, как он, вот как он просто живет, как настоящий вот садху, святой. То есть он постоянно 100% времени был погружен в служение. То есть он вообще ни минуты не отдыхал просто. Там мы где-то останавливались, там немножко поспали, как бы, и опять все так по кругу. В храм приезжаем, там ну, мы можем отлежаться где-то, а он уже в храме там что-то начинает там. Ну такая сева очень-очень насыщенная, нам, конечно, далеко от всего этого. Вот, ну, кто хочет поподробнее узнать, на самом деле на сайте там очень много различных статей о Ачарье Махарадже, его лекции, ну, выставлено, можно просто набрать на нашем сайте, там, в поисковике о нем, и там выпадет очень много лекций различных. Удивительная личность. Так, ну, у нас просто время уже довольно-таки много, давайте сейчас проведем арати Ачарьям, потом арати божествам. Джаум Вишнупад Парамахамса Париврадзи Качарья Варя Штат Шишмат Бахти Нирмала Ачарья Махараджи. Ну что, пока Дамодарыч готовит следующее мероприятие, может какие-то вопросы? Искренность – это, на самом деле, основное качество, которое способно нас вести по этому пути. Ну, многие ответы, я сейчас пытался вспомнить, какой-то был такой, какое-то высказывание. Но быстрее пришло на ум такое высказывание, что в первую очередь искренность, она основана на честности. Мы должны быть честными сами с собой. То есть мы должны научиться не обманывать других и не обманываться сами, потому что чаще всего мы говорим неправду в силу того, что сами обманываемся. Вот. Не страшно не знать чего-то, не страшно не знать себя, но страшно, когда мы логическими построениями пытаемся убедить себя, почему мы не хотим служить Господу. И это убеждение себя различными способами, различными уловками на основании разных околодуховных, особенно Писания, является неискренностью на самом деле. А искренность, она в чем выражается? Она выражается в том, что мы всегда заняты внутренним поиском Господь, то есть это такое некое молитвенное состояние, что когда мы отказываемся от, занимаем некое смиренное положение по отношению к самим себе и по отношению к Верховной Личности, и отказываемся от своего эго, от своего я, мы говорим: Господь, я ничего не знаю, я ничего не понимаю, я полностью не квалифицирован. Но это должна быть, ну, подлинная молитва, не изображать из себя это, а это должно быть по-настоящему исходить из нашего сердца. И мы в этот момент молимся Господу, говорим: Господь, направь меня, пускай воля Твоя, пускай воля моя не возобладает над волей Твоей.
Это и есть смирение?
Одно из проявлений смирения и искренности. Потому что проявление искренности и смирения, их очень много же, их бесчисленное количество может быть. Но оно вот так проявляться должно.
А смирение в природе души?
В истинной природе души существует это подлинное смирение. То есть в истинной природе души. Ну, души, не относящиеся к этому материальному миру, которые не находятся в этом материальном мире, в мире эксплуатации, они обладают такой природой, природой смирения. И они всегда понимают, что они по отношению к Господу находятся в подчиненном положении и фактически являются рабами Божьими. Так, ну что, у нас все время много. Может, какой-то небольшой вопрос, если есть. А если нет, то будем петь.
Скажите еще о смирении. И искренне.
Смирение. Подлинное смирение и подлинная искренность, она возможна только в одном случае. Когда душа, она находится, в Бхактивинода-Тхакура есть такое выражение, смешанный разум. Когда она находится в чистом разуме, в чистом духовном разуме. В чистом духовном разуме все души имеют одинаковое осознание себя. Они ощущают себя вечными слугами Господа. И естественное желание отдавать с любовью. Это подлинное смирение и подлинная искренность. Все остальное, как бы то, что замешано на реалиях этого мира, там я свечку, мне вот это, там вот это, ты мне, я тебе, как бы я буду соблюдать законы, все будет нормально. Это связано с идеями этого материального мира, и оно несет в себе отпечаток самообмана. Все философии, все какие бы там великие вещи не описывались, но если это связано с обустройством в этом материальном мире, потому что нужно понять, что, ну, Господь, Он дал инструкции, дал законы, как пользоваться этим материальным миром. То есть Он фактически написал законы, как нам жить в этом мире, чтобы у нас все было и за это ничего не было. Можно в рай идти спокойной совестью, можно подниматься на высшие планеты, можно возвышаться, наслаждаться параллельно всем этим. Но это не будет являться подлинной искренностью и подлинным смирением. Подлинное смирение и искренность возникает тогда, когда душа осознала, что единственное ее предназначение – это служить Господу всеми способами. Тогда что-то есть. Но мы находимся в самообмане. Единственный, как бы, критерий, по которому мы можем... Один из критериев, по которым мы можем проверять, это находится ли наше действие в категории жертвы или в категории потребительства, втяжательства. Если мы, ну, отдаем что-то, скорее всего, это более-менее искреннее действие. И не желаем взамен ничего получить. Просто, может, мы отдаем, конечно, желая что-то получить, но все равно, если идет факт отдачи, тогда более есть вероятность того, что это подлинно. Но если у нас изначально идея что-то получить, что-то приобрести, чем-то понаслаждаться, здесь не может быть никакой искренности. Мы можем быть искренне заблуждающимися, искренне самообманывающимися, искренне других обманывать. Ну, искренне все это делать, как нам кажется. Но это будет Просто некое актерство, игра, вживание в роль какую-то.
Мы можем искренне просить у Господа?
Конечно. Просто если мы просим каких-то материальных вещей, каких-то материальных благ, тогда это уже изначально оно, ну, оно может быть искренне в какой категории, что мы просим из слабости.
Мы можем просить для кого-то материальных благ.
Просто нужно понять, что материальные блага, они никому блага не принесут. Какие бы это блага ни были. Даже здоровье.
Даже дом.
А?
Даже дом.
Дом можно. Дом может нас убить вообще, этот дом. Я не понимаю, что такое дом. Можно просить дом для того, чтобы построить там храм Господа. Это другой вопрос. На самом деле, с точки зрения служения, можно все просить для служения. И это. Но на самом деле, даже это не нужно, потому что Господь и так знает, что нам нужно. Просто вопрос.
Берет нас, знает он.
Да. Вопрос, нам нужно просто все, что он нам не дает, использовать в служении. Тогда это будет нормально. Тогда это будет подлинным. А если мы как бы. Как только для себя что-то, какие-то там у нас идеи, ну. Понятное дело, что как бы мир такой вот, мы хотим этого, хотим того, как бы. Но нужно просто понимать, что это просто обман, самообман. Мы находимся в некой слабости. И просите Господа, чтобы он нас каким-то образом вытащил из этой иллюзии, из этой слабости. Это вот некое искреннее чувство. Понять, конечно, что мы. Далеко не святые и далеко не красавцы в этом мире. Это как бы очень тяжелый процесс. Ну вот как-то так, Харе Кришна. Ну вот меня на самом деле поражает, вот в Сухуми столько много пожилых людей, обладающих таким ясным разумом. Это на самом деле для меня вот лично загадка. А? Ну как-то вот да, вот обычно вот там, ну, встречаясь с пожилыми людьми, они как бы не могут, ну, какой-то такой затуманенности сознания находится, да, какие-то вещи очень. А вот я уже сколько раз поражаюсь, вот пришла тоже вот Нина вас зовут, да? Я просто поразился, насколько вы здраво мыслите и насколько вы четко слушаете все.
Ну это по зову судьбы.
По зову судьбы.
А сколько лет вам?
70.
Ну, какой? Хороший.
Если поэта золотой возраст, когда дети выросли, крестьяне.
Можно подумать о главном.
Да. Желаний уже, ну, мягких можно сказать нет, если не то, что съесть конфет.
Хорошо, что тут нам во благо было бы просить Господа.
Преданности. Искренней преданности, вот что нужно просить. Потому что это единственное, что душе вот, в нашем состоянии необходимо на самом деле. Если это будет, все остальное, оно как бы само собой. Все остальные благие качества, они сами придут. Все, что нужно, все, что не нужно, уберут. Все, что нужно, придет. Как бы. Ну, просто когда мы просим эти вещи, мы должны готовы быть, ну, иногда как бы с некими болезненными вещами, потому что нам Господь обрадуется и начнет нас как бы избавлять от всего лишнего. Как же без этого, без того? Ну, просто уже попросили, как хоть раз, говорится, хоть раз, когда душа попросила, неважно даже в этой жизни или в другой жизни, если душа один раз попросила и сказала: «Господь, я твой, я хочу тебе предаться», все, как бы, Господь уже он не оставит такую душу, будет постоянно из жизни в жизнь, просто, ну, возможно, будут какие-то болезненные испытания, Но с другой точки зрения, на самом деле, эти испытания не больше, чем наше наказание по закону кармы. Потому что мы, на самом деле, столько тут чебучим, как бы, что нам за это такое причитается, нам даже не снилось, на самом деле. Нам кажется, что там мы действуем, совершаем какие-то поступки, и как бы... Ну, простой пример. Вот недавно просто столкнулся с таким высказыванием. Пьющий брахман, пьющий священник. Вот казалось бы, ну что такого, подумаешь, ну там себе вред приносит. Но это не так на самом деле. На него смотрят все остальные люди. И они говорят: ну если священника можно пить, то нам-то что, как вы? Представляете, сколько людей, просто смотря на священника, на этого, они начинают спиваться, сколько боли они порождают там. Дети, уроды, разломанные семьи, там, все это, вся эта боль, она, этот брахман должен будет как бы эту, отработать все это пережить. Поэтому, как бы, по законам кармы тут тоже, как бы, маленькое действие, казалось бы, может такие последствия в будущем нести за собой. Поэтому как бы когда мы, ну, начинаем соприкасаться с этим планом бытия, то есть когда мы начинаем просить у Господа преданности какой-то, то на нас через какое-то время взваливается такая большая ответственность, на самом деле. Потому что мы начинаем понимать, как этот мир устроен, какие законы здесь действуют. И мы уже не можем позволить себе то, что как бы, ну, позволяют люди себе в невежестве. Потому что за невежество как бы спрос не особо, как бы. А когда человек осознанно знает эти вещи, как бы, и не соблюдает их, то очень опасно. Но зато как бы другого пути нету. Уже куда? Заднюю не включишь. Уже все. Процесс запущен. У Господа самый совершенный план по поводу каждого из нас. То есть он точно знает, как нас, нашу жизнь разрулить так, чтобы вытащить из этого дерьма. Просто большинство людей не понимают, что в дерьме находится. Но если человек он осознал до какой-то степени и взмолился Господу, то, в принципе, ну, процесс запущен, и рано или поздно отсюда выдернут. И, по крайней мере, наделят духовным видением всех этих процессов.
Тогда можно сказать, что и все, вообще все люди, все живые существа, они тоже идут, как Господь, получается, по этой дороге к Богу?
Конечно, все идут. Так нету ничего не связанного с ним. Абсолютно все, все гармонично на самом деле. И зло, и добро, все в гармонии пребывает на самом деле.
Почему тогда, ну, у нас философия присутствует некая такая фатальность от того, что если человек не встал на путь, а просто живет кармической жизнью какой-то, то он, ну, как-то вот как-то обречен, что ли, ну что-то.
А что, не обречен, что ли?
Ну он же идет.
Ну, просто если не задуматься о фатальности, тогда и не задумаешься и о преданности, правильно? Потому что, ну, когда безысходность, тогда легче обратиться, когда отчаяние, тогда легче обратиться к Господу. Поэтому фатальность – это хорошо, на самом деле. Понимание фатальности этого мира – это хорошее осознание. Можно, конечно, с позитивом рассматривать этот мир, но это поход в сторону майвады, в сторону растворения. То есть попытка стать Богом тоже в этом мире. Целые философии такие существуют, много философий различного толка.
Я слышал, вот, по-моему, вот тут Махарадж говорил, что святой человек высшей ступени, да, он видит этот мир совершенно, и в принципе, ну, как бы он даже не видит смысла вмешиваться. Ну, проповедовать кому-то, вот кто-то вот, у меня придет, что и так все, все так гармонично.
Ну, в принципе, да, так оно и есть. В принципе, тут все. Вопрос, кто смотрит. Святой так видит этот мир, а грешник так видит.
Я еще размышлял. Те люди, которые живут по совести, просто вот есть такое как бы положение, вот человек говорит, я стараюсь жить по совести. Причем, может быть, в мирском отношении по совести, но в каком-то духовном смысле. Значит ли это, что он постепенно придет, да, совесть его будет вести к какому-то духовному соприкосновению, или не обязательно?
Ну, совесть только должна быть духовной.
А если он просто там, вот я не краду, там, ничего такого не делаю, там, честно живу, ну, по совести, вот так.
Ну, вообще, каждый случай индивидуален. То есть, ну, человек может быть совестным по отношению ко всему, но есть коров.
Ну да.
Или курей. Вот. Понял, что за корову много дают, а за куру меньше. Ну и по совести, какая здесь совесть?
По совести его куда будет вести? Вот он, допустим, понял, что коров полный есть. Просто курицу кушает, значит.
Если человек, ну, до какой-то степени искренен сам с собой, она его рано или поздно, эта искренность выведет на что-то подлинное, что честное. Человек постепенно начнет отказываться, он поймет, что, ну, плохо есть коров, плохо есть мясо, плохо убивать других, плохо жить для себя. То есть человек, он начинает процесс трансформации постепенно, через разные вещи, через боль, через страдания, через общение, через разные вещи.
В этом случае сукрити, ну, чтобы соприкоснуться с духовной концепцией, ему необходимо сукрити, правильно? А в этом случае будет ли, ну, как бы Господь, как совесть, его вести на эти, на это соприкосновение с сукрити, или же это как бы все равно случайная возможность обретения сукрити?
Просто, ну, Господь, он любит все живые существа. И вот эта любовь, она не позволяет ему навязывать это, ну, себя самого. И поэтому Господь, он терпеливо ждет, когда живое существо, оно по свободной воле, ну, захочет обратить внимание в его сторону. Он просто терпеливо ждет. И он дает возможность там агьята сукрити какие-то совершить, там те же самые страдания, отработка кармы, через боль живое существо начинает к этим вещам всем приближаться. И постепенно, постепенно, из жизни в жизнь оно накапливает этот потенциал. И потом, когда сукрити, ну, накопится достаточно понимание, что такое, хоть какое-то, да, что, кто такие святые, кто такой Господь, и тогда может произойти как бы, ну, качественный скачок, быстрый. Ну, работать все равно придется. Ну что, поем? Что ты его нам напробовал? Давай, спевай.
Парихарая нама.
Парихарая нама.